Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать преподобного Авву Исаию и начинаем читать третье его слово из первого тома «Добротолюбие». Слово называется «О состоянии новоначальных и келиотов». И обратим внимание в этом третьем слове на третий абзац. «Имей лицо, носящее печать сетования и сокрушения, когда ты один, но с людьми странними, являй его радушно приятным, да вселится в тебя страх Божий». Странно слышать, наверное, по-видимому, от египетского подвижника древнего, отшельника, пустынника, слышать подобные слова. Но ведь на самом-то деле это всего лишь Евангелие. Здесь еще ничего, собственно, пустыннического и нет. Это буквально, так скажем, его собственное переложение известных слов из Нагорной проповеди. Общеизвестные слова. Общеизвестные, потому что мы все знаем, как бы так вот спроси каждого, он знает в целом содержание Нагорной проповеди. Но странное дело. Мы много что знаем в Евангелии, много что порой цитируем, но вот именно эти три главы Евангелия от Матфея при всей нашей, так скажем, осведомленности в содержании этих глав, мы практически не руководствуемся этими словами в нашей повседневной жизни. Почему так можно сделать вывод? Ну, наверное, каждый это видит и в себе, и вокруг себя, но хотя бы просто потому, что в общении с людьми ссылки на вот слова из Нагорной проповеди я никогда не встречал. То есть люди, когда что-то говорят, к чему-то мотивируют или как-то оправдывают свои поступки, они ссылаются на что угодно, только не на слова Нагорной проповеди. Такое ощущение, что люди они знают, конечно, ничто, может быть, так не знают, как эти слова, но совершенно никак не считают их обязательными. Такие, например, как «просите, и дано будет вам», «не судите, и не судимы будете», «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть». Да и много другого я же, конечно, не буду пересказывать здесь всю Нагорную проповедь. Но вот в повседневном опыте общения люди практически не ссылаются на слова из Нагорной проповеди. И вот в данном случае эти слова, они тоже ведь оттуда. То есть, если ты хочешь явиться постящимся, то явись сеть постящимся в тайне. А если ты вот выходишь к людям во время своего поста, то умой лицо свое, помажь голову свою, чтобы явиться постящимся не перед людьми, а перед Богом. Этому же образу вторит другие слова из Нагорной проповеди о том, что если ты хочешь помолиться, то молись не многословно, молись не на показ, не на улицах, не на площадях, а зайди в клеть тайную, как бы кто этого не понимал, то ли в келью своей комнаты, то ли в келью своего сердца, неважно, но в любом случае должен как-то явиться молящимся перед Богом, а не перед людьми. Вот такие простые вещи, странно слышать их из уст пустынника, потому что при нашем, ну скажем, таком полумифическом представлении о всех пустынниках, это люди, которые, ну, чрезвычайно суровые и строгие, которые вот только к ним подойди, он тебя сразу на поклоны поставит, сразу тебе какой-нибудь там грех обличит или еще что-нибудь сделает. И вот Откуда мы взяли этот образ, до конца неизвестно, потому что, скажем, образ старца Ферапонта из «Братьев Карамазовых» он мало симпатичен, и ни одного старца русского с подобными качествами, как у отца Ферапонта из «Братьев Карамазовых», мы вряд ли бы никогда из святых не видели никого и вряд ли бы захотели таким подражать. Но почему-то мы, когда вот размышляем или говорим о старцах, мы обращаем внимание на то, сколько они постились, молились, какие они там подвиги несли, и пытаемся этому подражать. А вот подобные штрихи к портрету старца, подвижника, пустынника от нас ускользают. И, по сути это дело, он ничего особенного не говорит. Ну, в смысле, ничего особенного что-то от себя, это обычное переложение евангельских слов. Но он ничего особенного в том смысле специфически пустыннического не говорит. Ведь ему-то бы, как пустыннику, о чем заботиться? Конечно, слово написано не для пустынников, а для новоначальных, которые все-таки живут среди братьев, постоянно пребывают в общении. Но ему-то казалось, о них-то чего заботиться. Он лица человеческое может долго не видать. Ему нет нужды в том, чтобы там как-то вот постоянно за собой следить, с каким лицом он является к людям. А вот его это волнует. Его волнует самого, очевидно, и более того, он понимает, что иначе стяжать добродетели невозможно. Это не просто некий, скажем так, ничего не значащий штрих, как обычно считаем мы. Вот. Главное, что вот всем показать, что я настоящий постник и подвижник, что я по-настоящему Богу служу, чтобы он не подумал, что я какой-нибудь верхогляд, такой легкомысленный человек. Мы именно хотим произвести на человека впечатление, совсем не думая о том, что говорит по этому поводу Христос. Мы вот именно стараемся в общении с ближним подчеркнуть нашу духовность, нашу суровость, нашу строгость, что мы на самом деле вот серьезные люди, и каких-то легкомысленных смешков и веселости не потерпим. Не надо нам тут разыгрывать шутов гороховых. Мы покажем, что мы все-таки настоящие православные христиане. И мы уверены, что это наша мысль права, хотя она противоречит и тому, что говорит Иисус Христос в Евангелии, и тому, что говорят святые отцы, когда описывают свой опыт выхода из кельи. Но это мало того, вот на самом-то деле значимость этого слова тем более, что та ситуация, которую описывает здесь Авва Исаия, она ведь стандартна для любого человека. В смысле, мирской он, монах, один живет или среди братьев живет. Для любого человека это слово приемлемо, потому что любой человек, верящий в Бога, служащий Богу своей верой, он вынужден, живущий в миру, человек вынужден общаться с другими людьми. И вот, то есть вынужден периодически общаться с Богом уединенно и периодически выходить после этого к людям. Утром ли, вечером ли, когда-нибудь еще. То есть он должен быть среди людей. И вот это слово простое, коротенькое, оно указывает модус, то есть некий вот путь, способ, некий вот канву, алгоритм, технологию, как должен верующий человек вести себя среди окружающих людей. Он должен быть радушно приятным по отношению ко всем окружающим его людям. Можно сказать, что это некий тест на фарисейство. Если человек может являть себя радушно приятным людям и скрывает свое постничество или свою молитвенность от других людей, то действительно он на правильном пути, и вот фарисейской закваски в нем не то чтобы нет, но, по крайней мере, он всячески с ней борется. А вот если человек постоянно, особенно во время поста и молитвенных подвигов накануне исповеди или причастия, напускает на себя особо суровый неприступный вид, то вот тут очевидно, что закваска фарисейская не только есть, но и миазмами своими отравляет человеческое сердце. А ведь Христос ни от чего так не предостерегает своих учеников, как от закваски фарисейской. То есть буквально по мысли Иисуса Христа и всего корпуса святых отцов, вот эта излишняя суровость и строгость, она, если она вызвана именно вот закваской фарисейской, то она гораздо опаснее, чем вообще все, что прочее может случиться. И поэтому, чтобы не развилось это чувство, так тщательно святые отцы призывают нас быть бдительными над собственным сердцем и наблюдать, какими мы являемся перед лицом людей. И мы видим в житиях всех известных нам святых, близкого к нам времени 20 века, 19 века, ведь именно это нас и поражает. Мы почти ничего, за редким исключением, не знаем об их подвиге. Ну, немножко знаем про Серафима Саровского. Кое-что, совсем крошечку, просто буквально чуть-чуточку знаем про Амвросия Оптинского. Вот. Ну, побольше знаем про подвиги Игнатия Брянчанинова, быть может. Но на глазах вот, не подглядывание за их внутренней жизнью, а то, какими они являли себя вне, вот это поражает именно их добродушно-ласковым отношением. Серафим Саровский еще не был отшельником, еще не был пустынником, а вот известный эпизод, что он уже тогда веселил братью на клиросе, чтобы она не впадала в уныние. Или известны его слова и попечения о сестрах Дивеевского монастыря, как он всячески поощрял и подвигал их к тому, чтобы вот не впадать в уныние, чтобы любым способом быть способным улыбаться, быть способным вот к ласковости, нежности, добродушии, когда кто-либо, например, там была такая, вот, скажем, там завхоз, келарь Дивеевской общины, которая не выдавала дополнительно хлеба сестрам, и он очень на нее за это сердился. Она говорит: «Так правило ж такое». Она говорит: «Ну и что, что?» Серафим Саровский говорит: «Ну и что, что правило? Так ведь сделать добро ближним, утешить, подбодрить-то гораздо важнее, чем правило соблюдать». Но вот не был он тогда услышан. И вот настолько, насколько это все оказывается принципиально, это не просто некий, так скажем, благочестивый совет, а некое универсальное правило. Ведь посмотрите, чем оно заканчивается: «Да вселится в тебя страх Божий». То есть это, по сути дела, обретение пути ко спасению. Но при этом важно понимать, что, конечно, худо, когда в нас только такое радушно-приятное отношение и есть, а больше нет никакого. Вот только радушно-приятное. То есть, когда, по сути дела, мы никогда перед Богом не стоим в этом сетовании и сокрушении сердца, когда мы не знаем ни сетования, ни сокрушения, ни печали, ни слез, когда нам одинаково добродушно, весело и с людьми, и без людей, потому что жизнь прекрасна, жизнь хороша, надо радоваться, надо веселиться, один раз живем, а Бог все равно все простил, что плакать, что причиниться, никаких проблем все равно не будет, все равно Он меня простит и спасет, куда же ему деваться. И вот и человек в принципе никогда не вставал перед Богом в состоянии боли. в состоянии беспредельной тоски по его любви, по его недосягаемости, о том, что он недостоин, о том, что он всегда поступает не так, как ждет от него Бог. То есть, когда в человеке не рождалось никаких вообще покаянных настроений, когда он никогда не был один на один с Богом перед плачем, перед лицом Бога в плаче и сетовании, это тоже худо. Люди думают, что, скажем, вот Серафим Саровский или там Иоанн Крестьянкин, вот образцы, вот они всегда были ласковы, добры и нежны. Буду я так себя вести, ласково, добро и нежно, и ведет. Но то, что эта ласковость и доброта, она уравновешивалась другим плачем и молитвой, постом и слезами, покаянием и сокрушением, они как-то не учитывают. То есть они в сущности надевают в себя некую личину, некую маску добродушия, а силы благочестия, то, что делает это благочестие сильным и жизненным, они не принимают. Это похоже на то, что человек помазал лицо свое, омыл лицо свое водою, помазал маслом, радостно вышел из кельи навстречу людям, а вернуться в келью как-то позабыл, и дорогу туда позабыл. Так и ходит, улыбаясь всем людям, радуясь, веселясь, а вернуться в келью, где он должен помолиться Богу о своих грехах, человек как-то забыл, недосуг, несподручно. Вот ведь слово-то короткое у Авы Исаии, но здесь приводятся две реальности жизни любого верующего человека. Это сетование и сокрушение, покаяние и плач, когда ты один, и радушие, приятность, радость, мирность, внимание другому, когда ты среди людей. А то так получится, да, лицемерие мы избежали. Да, фарисеями мы так точно не станем, если научимся улыбаться, радоваться и быть радушными и добрыми. Но мы разучились стоять перед Богом. Мы потеряли Бога. Мы потеряли связь с Ним. А это прямой путь и к потере веры, и к сомнениям, и опять-таки к развитию страстей и прочего всего разного. Ведь трудность христианства в жизни, христианской жизни именно в том, что человек должен иметь внутри величайшее напряжение всех своих духовных сил, отвергаясь от всего, что есть в мире, потому что мир лежит во зле, и при этом всем являть мирное, радостное, радушное устроение, пытаясь служить всем с любовью, заботом, никого не осуждая и всех покрывая своей любовью и молитвой. Если этой двойственности нет, значит, жизнь неправильна. Можно начать нести подвиги и легко стать лицемером. Можно не нести никаких подвигов и легко стать добродушным весельчаком и очень таким житейски теплым человеком, но при этом давно потеряв всякую связь с Богом. Сложность христианской жизни в этой двойственности, что внутри это высочайшее напряжение духовного подвига, воздержания, самоотречения и самоотвержения, а вовне это щедрость, мир, любовь и забота. И важно обратить внимание вот на эту последнюю приписку: «Да вселится в тебя страх Божий», и подумать над тем, а не является ли это небольшое словцо Авы Исаии таким советом, инструментом, который мог бы и наших детей научить страху Божьему. Ведь, как известно, начало премудрости – страх Господень. То есть, чтобы стать человеку на путь духовной жизни, стать по-настоящему учеником Христа, надо вначале стяжать страх Божий. А в этом слове Авва Исаия передает, как можно этот страх стяжать. Но, по крайней мере, мы можем научить наших детей, учить и приучать к тому, чтобы они с радостью относились к каждому человеку, входящему в дом, в котором они живут. Неважно, богатый он или бедный, приятный или неприятный, внушите мысль, что всякий, приходящий в наш дом, послан Богом, что всякий, приходящий, странник, потому что он куда-то шел и зашел под кров нашего дома, что всякий, входящий, послан Богом, и ни один не толкнет дверь нашего дома случайно, ни один не нажмет на кнопку нашего звонка или не постучит дверь случайно, но все они посланцы Бога. Более того, всякий входящий может быть сам Христос. И принимая всякого гостя, мы принимаем Христа. И если эту мысль вполне, ну скажем так, доступную детскому сердцу, вполне понятную детскому сердцу, если ребенок сможет это понять, и относиться ко всякому приходящему, они все приходящие к нам могут быть приятны нашим детям, научим так относиться входящим в дом людям, то, несомненно, мне так кажется, Бог однажды и дарует им благодать страха Божьего. А когда этот страх Божий возникнет, ведь всякий входящий – это почти Бог, это посланец Его, это ангел, это его служитель, это его, ну скажем так, человек, который как бы замещает здесь, в нашей комнате Христа. Мы принимаем и служим, служа этому страннику, служим Христу. И вот если ребенок это примет и поймет, то несомненно, что и благодать Божью он получит, то есть страх Божий, как благодать он получит в сердце свое. А если он навыкнет страху Божьему, получит благодать страха Божьего, так и все прочее в жизни будет на правильном пути. Далее обратим внимание на шестой абзац третьего слова Аввы Исаии. «Когда сидишь за трапезой с братьями, которых ты моложе, не скажи себе ешь, но вспомни о грехах своих, чтобы не есть с услаждением. Руку свою протягивай только к тому, что перед тобой, к тому же, что перед другими, не протягивай руки своей. Одежда твоя пусть покрывает ноги твои, колена твои да будут тесно соединены одно с другим. Если будут странники из числа идущих, подай им потребное с радушным взором, а когда перестанут есть, скажи им дважды или трижды, сотворите любовь, покушайте еще немного. Когда ешь, не поднимай лица своего на того, кто подле тебя, но смотри туда и, не смотри туда и сюда, не говори слова суетного, не протягивай руки свои к тому, что тебе желательно, не сказавши благослови. А когда пьешь воду, не давай горлу своему издавать гурчание, как делают миряне простые». В этом совете тоже переплетаются два делания всякого верующего человека. Делание внутреннее, покаянно, сокрушительное, стояние перед Богом, с деланием внешним, обращенным к лицу людей, служением и заботой о людях. И кроме того, в этом совете есть неожиданные, такие очень насущные, я бы так сказал, рекомендации, касающиеся любого человека в любой, скажем, с любым уровнем духовной организации, не обязательно монаха, вообще к любому это может быть применено. Но вот такой простой совет. Не уговаривай человека есть во что бы то ни стало. А у нас это принято. Не отвяжутся, пока человека не засадят за стол и не накормят всем тем, что есть на столе. Тут дается вот, но при этом говорится, что не надо приглашать человека единожды. Нормальный, адекватный, воспитанный человек на первое предложение всегда скажет нет. Даже не стесните, просто ради вежливости он должен отказаться. Поэтому радушие состоит в том, чтобы уговорить человека, предложить ему несколько раз, понимая, что с первого раза откажутся все. Предложить второй. На второй обычный человек согласится, застенчивый, внимательный, откажется. Тогда предлагается третий раз. Если человек отказывается и третий раз, то от него нужно отстать. Он действительно по каким-то внутренним причинам не хочет сейчас есть. Не надо его заставлять. И в то же время мы таким образом действительно показываем, что мы неформально приглашаем его покушать. Так, ну ради вежливости, иди покушай с нами. Вот, человек отказался, ну и ладно, иди. Вот, мы рады, что он не будет с нами кушать. То есть вот выдержана мера. Предлагается 2-3 раза, не больше, но и не меньше. Чтобы человек понял, что его действительно рады видеть за столом, но при этом иметь меру, чтобы не засадить за стол человека любой ценой, разрушая все его духовное устроение. Вот такой простейший совет. Но насколько он важен, насколько он нужен, особенно когда касается дела отношений между паствой и священником. Сердобольная паства готова засаживать священника за стол всякий раз, куда бы он ни пришел. И кормить в любом количестве, они считают, что это их забота о пастыре. И они не понимают слова «нет». Они принимают ни второго, ни третьего, ни четвертого, ни пятого отказа. Они обижаются, они негодуют, как это можно у них не вкусить пищи. И в результате получается, что такое, это становится очень обременительным для священника. И в конце концов многие просто перестают ходить по домам, потому что это разрушает их, не только духовную организацию, просто здоровье разрушает. А сердобольные паства не понимают таких простых вещей, такого простого, элементарного, ну скажем так, элемента гостеприимства, нормального, трезвого гостеприимства. Вот простой житейский совет, применимый к обычной практике, к любой, любой сталкивался с такой ситуацией, либо усаживая кого-то за стол, либо чувствуя, как его силы загоняет за стол. Любой это видел. Совет дан вроде бы монахам, а применим для каждого. Но как мы увидим в следующий раз, обращаясь снова к этому слову, что это еще не все нужные нам востребованные советы, которые можем почерпнуть из этого 6-го абзаца 3-го слова.